Господь сохранил мою жизнь в трудных обстоятельствах, и я прощался с зоной, глубоко благодаря моего Бога за все. Заключенные провожали меня с грустью. Ссылка хоть и не свобода, но по сравнению с лагерем строгого режима почти свобода. Если не считать доносов, в последние 2 года я не испытывал никаких притеснений со стороны заключенных. Одни разделяли мои убеждения, обещали на свободе начать новую жизнь. Другие, оставаясь при своем мнении, относились ко мне с уважением. В моем присутствии почти не сквернословили, консультировались по многим вопросам. Мой помощник в столярной мастерской, молодой заключенный из Московской области, раскаялся в своих грехах, оставил сквернословие и стал моим братом по вере. Мы вместе молились, читая Евангелие. В мастерской была возможность хранить Новый Завет. Уходя в ссылку, я передал ему самое большое сокровище в зоне – Новый Завет. Совершил с ним молитву и распрощался как с братом по вере в Иисуса Христа. Замминистра по строительству был очень грустным при прощании. Ему оставалось 2 года до конца срока, но из-за своей болезни он не рассчитывал дожить до освобождения. Он любил поэзию и писал стихи. Я иногда критиковал их, предлагая лучшие варианты стихосложения. Читая ему стихотворения некоторых классиков, а также наших духовных поэтов, я много читал и своих стихов, но не говорил, что сам пишу. На прощание я прочитал ему стихотворение, написанное нелегким семистрочьем и посвященное лично ему. «В отдаленных местах на Урале, где гуманность забыта почти, наших странствий скрестились пути, с горькой чашей скорбей и печали мы должны были дальше идти. В дни страданий поэзии дали нам особенно дороги стали. Арестанту в тюремной одежде трудно быть почитателем муз, о какой это тягостный груз! Быть послушным тупому невежде, но душа, улетая из уз, на свободе витала, как прежде, и шептала о светлой надежде. Увлеченный святым идеалом, я хотел, чтоб средь скорбных дорог ты поверил, что есть вечный Бог. Но, увы, в твоем сердце усталом Иисус отразиться не смог. Знамя истины в зареве алом для тебя путеводным не стало. Ритм судьбы поразительно точен. Разлучиться должны мы с тобой. Я иду в неизвестность, как в бой. Час разлуки не будет отсрочен. Может быть, истомившись борьбой, в шуме дня или в безмолвии ночи, вспомнишь ты обо мне, между прочим. За тебя в моем сердце тревога, покидая изгнание места, красоту Иисуса Христа пред тобой не раскрыл я хоть много, изрекли силлогизмов уста. Не суди меня слишком строго, и к Христу обратись ради Бога. Силлогизм — умозаключение, в котором из 2 суждений вытекает 3-е. Он слушал меня со слезами, затем позволил совершить за него молитву. Я поблагодарил Господа, что через этого человека он помог мне в трудный момент жизни в зоне, и мы распрощались. Мой срок истекал 8 декабря 1987 года, но на этап вызвали в конце октября, так как предстоял длинный путь через несколько тюрем в комендатуру Томска. На этап вызвали поздно вечером. Днем я имел возможность, как уходящий на этап, свободно ходить по зоне. Почти в каждом уголке я со слезами благодарил Господа, вспоминая Его милости. Поднялся на 2-й этаж строящегося здания, где около 80 оконных блоков и несколько дверных были сделаны моими руками. Мой труд «щедро» в кавычках оценили. На моем лицевом счету было 335 рублей 80 копеек. В здании никого не было. Я склонил колени и, не скрывая слез, излил Господу душу, вспоминая пережитое. Весной мой брат Анатолий приезжал к зоне. Со 2-го этажа этого здания я только помахал ему рукой и крикнул слова приветствия, за что был лишен свидания перед ссылкой. Память запечатлела дорогую сестру Лидию. Тяжело больная, она все же приехала ко мне в мае, но свидания нам не дали. У меня не было возможности передать ей свои стихи, и я пошел на крайний риск. Со 2-го этажа я крикнул ей «Лови!». В это время мой помощник по столярной работе, уверовавший в Господа, перебросил через многие проволочные заграждения камень с привязанной к нему тетрадкой стихов. Удивительно. Камень долетел, и Лидия получила стихи. Через комнату свиданий я уже ничего не мог передать. Во-первых, меня часто лишали свиданий. Во-вторых, обыскивали настолько тщательно, что заставляли снимать даже нижнее белье. Два месяца я шел этапом до Томска через тюрьмы Урала и Сибири. Для идущего в ссылку тюрьма уже не так страшна, как для идущего в зону. Полмесяца меня держали в тюрьме Ивделя, затем привезли в мрачную тюрьму Свердловска. Ссыльных здесь было человек 15. Через две недели нас отправили этапом в тюрьму Мариинска. В Сибири наступали декабрьские морозы, а некоторые приходили этапом с запада в легком пальто и легких туфлях. Страшно было на них смотреть. До сих пор идущие в ссылку не ссорились, но в Мариинской тюрьме все переменилось. К нам присоединился чеченец из воровской касты. Человек лет 35, крепкого телосложения. Чеченцы и ингуши очень горячие и самолюбивые мусульмане. У них до сих пор существует закон кровной мести. Зайдя в камеру, чеченец заявил: «Так, бродяги, ставлю в известность. Кто слово поперек скажет, порву как промокашку». Все притихли. С особо строгого режима были те, кто многое повидал за 20 и более лет тюремного срока, но каждый хотел хотя бы в старости немного пожить на воле. В первый же день пребывания в камере чеченец, заставляя мыть пол, пнул ногой одного пожилого осужденного. Тот промолчал. Потом чеченец стал требовать, чтобы ссыльным разрешили купить по безналичному расчету папиросы. Надсмотрщики не обращали на него внимания. Тогда он объявил, что в камере все будут голодовать в знак протеста. «Мне нетрудно быть в посте, но ради удовлетворения греховных желаний сокамерников я не мог отказываться от пищи. Моя совесть протестовала. Я молился Господу, чтобы он вывел меня из этого затруднения». Начальство тюрьмы, видя такую ситуацию, постаралось скорее отправить нас в Томск. Так произошла неожиданная развязка. В томской тюрьме нас поместили в камеру с обвалившимся потолком. Сверху капало, туалет не работал. Чеченец опять стал требовать сигарет и перевода в другую камеру. Со стороны надсмотрщиков ноль внимания. Это возмущало чеченца, и он срывал зло на сокамерниках. Вдруг он стал зверски избивать инвалида с поврежденным позвоночником, который с трудом мог ходить. Я не сдержался и закричал на чеченца: «Перестань сейчас же! Кто ты такой? Кто тебе дал право распускать руки? Чем ты лучше других?» Он оторопел. Потом, обозвав меня быком, в ярости бросился ко мне. Но вид мой был далеко не приветливым, и он, взмахнув обоими кулаками, застыл на месте. Вся камера сосредоточила на нас внимание. Сочувствие всех было явно на моей стороне, потому что бесчинство чеченца очень тяготило. Не зная, что было бы дальше, но заключенные зашумели, и один из них спокойным, но очень внушительным тоном, за которым обычно следует действие, на тюремном жаргоне повелел чеченцу отдохнуть на нарах. Разбушевавшийся зэк смекнул, что его власть над другими потеряна, обозвал всех последними словами и бросился на нары, сказав напоследок: «Вы сгниете без меня здесь». Наступила тишина. Мысленно помолившись Богу, я постучал в дверь. Подошел надсмотрщик и, открыв кормушку, спросил: «Что шумишь?» Я попросил позвать офицера, так как в камере могут быть большие неприятности. Он серьезно посмотрел на меня и закрыл кормушку. Минут через 10 пришел старший лейтенант. Я объяснил ему, что оставаться на ночь в такой камере невозможно. Большинство из идущих в ссылку с особого режима, и не стоит доводить до отчаяния этих людей. Кормушка опять захлопнулась. Я стоял в растерянности. Вдруг просьба останется неудовлетворенной. Что тогда? Через несколько минут дверь камеры открылась и прозвучала команда: «Все с вещами!» Нас поместили в большую общую камеру. Многие, уставшие от всех неприятностей, вскоре уснули. Из томской тюрьмы нас отправляли в места ссылок. Я ожидал мести со стороны чеченца, но Бог не позволил ему сделать мне зло. Меня направили на север Томской области, в Осинский район, в поселок Могочино. Эта местность издавна известна страдальцам за веру как Нарым. В поселке, расположенном на высоком берегу Оби, находился большой деревообрабатывающий комбинат. Рабочей силы там не хватало. На все самые тяжелые и низкооплачиваемые работы ставили ссыльных. Несмотря на то, что у некоторых на лицевом счету были деньги, их, как правило, присылали только через несколько месяцев. Авансом денег не давали, опасаясь пьянства, а выписывали только талоны в столовую. Нас разместили по баракам. Чеченца я не видел. Он еще в этапе из Томска нашел себе подругу из ссыльных и снял квартиру, поэтому в бараке его не оказалось. На следующий день, когда мы вышли на работу, я узнал, что его рабочее место на конвейере находилось рядом со мной. Наша работа требовала большой расторопности. Пиломатериал, 4-6-метровые доски, по широкой ленте поступал к сортировщикам. Они сортировали его и сбрасывали мне, а я должен был переправлять доски дальше, сбрасывая их 3 метра вниз. Внизу материал принимал и переправлял дальше чеченец. Из-за неопытности у меня однажды образовался затор, и 2 кубометра досок нависло над ямой. Взглянув вниз, я увидел, что чеченец наводит порядок под нависшими досками. Поставив поперек багор, чтобы доски не упали на него, я закричал: «Уходи!». А он приказным тоном ответил: «Не вздумай бросать, смотри у меня!». На образовавшийся затор сбрасывали все новые и новые доски. С трудом удерживая их, я закричал: «Уходи, убью!». Едва он отскочил, как вся лавина грохнулась вниз. Если бы он не отскочил, испугавшись моего крика, то вряд ли бы остался в живых. После этого случая я еще больше стал опасаться его, но Господь не оставил меня одного».